пожалуйста, вот вы много переводите, занимаетесь толкованием. А в это время, вот это во время деятельности, другой, не поэтический, вам приходит на ум стихи, или это все-таки совершенно разные вещи, или все-таки вот эта вот мировая энергия, она пробуждает поэзию?
Очень интересный вопрос. Ну, я вот не мыслю души своей, как говорится, вне слова, а следовательно, вне поэзии, вне метафоры, вне вот этих сопоставлений бесконечно удаленных, но столь близких между собой сущностей, к чему и сводится мироощущение вот, человека, связанного со словом, наверное, любого. Так вот, я думаю, что поэтический перевод или вникание в священные писания разных народов – это не что-то другое, чем поэзия. Я думаю, что здесь одно и то же вдохновение, одно и то же присутствие вот того неизъяснимого, вот того, о чем мы тоскуем, к чему стремимся, что над нами и всегда над нами и иногда в нас. Вот так бы я сказал. Да? Да вся цивилизация, в общем-то, всякий великий дом воспринимает как свой, потому что...
Ну, я не знаю, ведь в иудаизме есть разные точки зрения, разные течения. Важнейшая мысль та, что не стоит ассимилироваться, да? И можно принимать культуру, не принимать культуру, но важно сохранить свое своеобразие. Как это сделать? Вот как? Сделать не отгораживаться. Как это возможно? Невозможно ли? Вот.
Если говорить в общем, то ни один человек не должен терять свое лицо. Народ не должен терять свое лицо. Религиозная конфессия ни одна не должна исчезнуть, кому-то уступив и признав свое бессилие. Это погасшая во Вселенной звезда, это исчезнувший вид, не только что живых существ, а даже ангелов, может быть. Поэтому это очень страшно. Человек должен стоять до конца, самое дорогое и драгоценное, храня и сберегая. Я думаю, так всякая вера, свой путь находящая и нашедшая, и защищающая к Богу, всякий народ, всякое государство должны хранить себя. Что же касается именно того, о чем вы спросили, то здесь истоки, корень в Слове Божьем. Прямо вот непосредственно. Вот прямо непосредственно в божественном глаголе. И чем более близко находятся души к этому глаголу, не прерывающемуся, но звучащему с надмерных высот всегда, тем более они и живы. И говорится в одном из псалмов: «Как люблю я закон твой, ибо заповедью твоею ты оживляешь меня». Настоящая духовная жизнь имеет тот самый источник, из которого она явилась в начале, до времен. И вот к этому самому источнику живых вод прильнув, и каждая душа, и целый народ, и вероисповедание каждое находит настоящую жизнь. Я думаю, так. И бессмысленно сохранять этнос или какую-то веру чисто материальными средствами. Это не устоит. Это сведется к национальной кухне, к особенностям костюма, ну, может быть, к мелосу, но, в общем-то, посмотрите на восточные мелосы, они во многом совпадают, не всегда ты различишь, какая это музыка. А вот глагол Божий, который предопределил тебе быть тем, что ты есть, предопределил этой вере существовать, призвал ее к бытию и предопределил быть народом и странам, вот он бесконечно могуч и животворящ. Я думаю, ответ такой.
Я уверен, что еще вопросы есть.
Есть у нас какие-нибудь вопросы?
А в вашем стихотворении «Свет»? Там вы сравниваете свет и одиночество, да? Неужели из-за одиночества Бог создал столько миров?
Действительно, такое, да, такой вопрос там задан.
Почему? Разве любовь и одиночество совместимы?
Вы знаете, любовь, она обязательно тройственна. Она состоит из любящего, любимого и самой любви. Да? Это древняя философская религиозная аксиома. Поэтому для того, чтобы любить, нужно иметь кого любить. И древнейшие мистические учения говорят, что, в общем, вот Бог сотворил множество из единства своего, чтобы было кого любить, чтобы эта милость была на кого излить. Да? А что было в безднах светоносных, божественных дотворений, мы знать не можем. Некоторые великие философы, учителя говорят, что Бог всегда творил, и всегда у него были творения, на которые можно изливать любовь. Но мы в такие глубины вдаваться не можем.
Пожалуйста, вот где именно лично для вас проходят вот эти вот связующие нити между священной историей и реальной земной историей? Что именно для вас является вот точкой пересечения этих двух миров? И пролегает ли между ними какая-то в то же время и граница, или напротив, для вас эта граница как таковая отсутствует, и наша земная история – это как бы часть вот священной истории.
Ох, спасибо, очень интересный вопрос. Я думаю, то, что вы сказали в конце, очень близко к истине, вот по моему мнению. И меня всегда очень привлекали те истории священного писания, когда вот человек бывал окликнут свыше. Ну вот Давид, который пас стада отца своего, он окликнут был Богом, Бог взял его, буквально сказано, от стад и поставил пастырем народа Божьего. Вспомним мы галилейских рыбаков, окликнутых Мессией, когда они осознали великое призвание свое идти и нести Божье Слово по всему миру, а до того они ловили рыбу, я сделаю вас ловцами человеков. Вспомним мы, как пророк Мухаммад, не зная еще, но находясь в поисках Бога, вдруг был окликнут архангелом Джабраилом или Гавриилом, который призвал его. И вспомним вот все это, и поймем, что голос, который звучал, не смолкает. Он окликает тех, кто сердце свое открывает навстречу. Он призывает, он ведет, как в древние времена, так и сейчас, во всех авраамических религиях, трех – иудейской, христианской и мусульманской, но я уверен, что и в других, вообще по всему человечеству, он окликает тех, кто способен услышать. Ибо в уши глухого никто из разумных людей говорить не станет. Тем более Всевышний никогда не будет окликать того, кто не слышит. Поэтому один древний святой, которого язычник попросил показать Бога, покажи мне своего Бога, я уверую в него. Он ему ответил, а ты покажи мне своего человека, своего человека, который видит и слышит. И тогда я покажу тебе то, что можно увидеть и услышать там. Да? Я думаю, что в древние времена точно так же было, как и сейчас, множество людей, которые варили еду на завтрак, обед и ужин, пасли овец или обрабатывали поля свои, ловили рыбу и не помышляли совсем или чисто традиционно, обрядово исполняли какие-то действия, связанные с высшим миром. В этом смысле не отличается вот состояние человечества на протяжении тысяч лет, хотя бывают, конечно, эпохи великих взлетов и кульминаций духовных. Просто до нас священное писание, как наиболее концентрированное изложение духовной истины, доносит имена и события, связанные с небесами, да? Имена людей, окликнутых Всевышним. А остальные просто там не значатся. И нам кажется, вот прошло сколько тысяч лет, и насколько измельчал род наш человеческий. Но это далеко не так.
Вы называете прежде всего духовным преодолением. Вот все-таки
Преодоление духовное при возвращении воинства Иисуса Навина, да, сынов Израилевых из Египта в землю святую, да просто потому, что святая земля к тому времени, когда произошел исход и вторжение войск Иисуса Навина, была управляема черными магами. Там утвердились культы страшные, сопровождавшиеся человеческими жертвоприношениями, ворожбой и ужасными такими явлениями. Вот до сих пор в ханаанских городах, когда их раскапывают, знаете, что находят? Кости младенцев, зарытых при основании города на месте, где возводились ворота. И огромное количество. Вот Господь послал Иисуса Навина и его воинство, чтобы очистить эту землю, чтобы вернуть ее как некий драгоценный камень Богу. Потому что об этой земле сказано, вот очи Господни на ней от начала года и до конца. Бог смотрит на нее. И чтобы ответный взор пробудился и слух открылся, вот для этого произошло очищение этой земли. Это великое духовное деяние. Большинство жителей этой земли, хананеев, родственных финикийцам, вы знаете, они приняли Божий завет и интегрировались в единый народ с израильтянами. Те, которые не хотели, которые держались этих черных культов, уходили, были изгоняемы из этой земли. Вот поэтому.
Дмитрий, я хочу задать вопрос. Как вы думаете, в обозримом будущем будет ли издан на русском языке роман Салмана Ружди «Сатанинские суры»? Потому что Россия осталась почти единственной страной в Европе, где граждане не могут прочитать этот роман.
Слава Богу. Хочу ответить. Да. Мне очень хотелось бы, чтобы эта книга на русском языке, ну, на других она там уже есть, не была издана. Она специально как бы направлена на разжигание межрелигиозной вражды, в том числе этнической ненависти. Вот этого вот, понимаете...
Там и в помине этого нету.
Возможно, там и нет, но уже ореол, ореол, в котором она подается, вот ее уже реклама, ее сопровождающая, пробуждает крайнюю ненависть у одних, злорадство у других и ссорит веры и народы между собой. Вообще говоря, человек ответственен за слово свое. Он должен думать, что он говорит, кому и зачем. Вот для чего это, да еще большими тиражами и на показ всем.
Есть такое слово в мировой практике, провокация называется.
Простите, даже в Турции издан этот роман в переводе выдающегося турецкого писателя Азиза Нессина. Ну, человек, безусловно, отвечает за то, что он пишет. Салман Ружди понимал, что он написал.
Сегодня одного пророка Господь ругает, потом другого.
Простите, но...
Вот православное, преимущественно...
Так нельзя же так отрицать всю светскую литературу. Закончили. Вы ответили, Дмитрий, спасибо.
Да. Еще я хочу что добавить. Вот сказано в Священном Коране. Там говорит... Вот сказано в Коране, мы, то есть Творец Всевышний, могли бы вас сделать одной общиной, но мы сделали вас тремя общинами, ну, имеется в виду, конечно, иудейство, христианство и ислам. А для чего? Там дальше объясняют. Для того, чтобы вы соревновались друг с другом в добрых делах. Там потрясающее объяснение вот смысла этого разделения монотеистической авраамической традиции на три ветви. Так вот, является ли издание подобной книги добрым делом и с чьей стороны? Я думаю, что как раз-таки наоборот. Человеческая история на Земле началась Знаете, с чего? С братоубийства. С того, что двое братьев, очень близких друг к другу по всему, Каин и Авель, да? Отношения их сложились так, как нам известно. Каин убил. Вот повторение этого, тиражирование этого, которое происходит, увы, на протяжении всей истории миллионократно, очень нежелательно. И есть такая заповедь «не убий». Все, что ведет к убийству, все, что ведет к лжи, все, что ведет к ссоре, в конце концов, не угодно Богу. Из этого мы должны исходить, если мы верим в Бога, принадлежа к любой из ветвей вот этой авраамической традиции, вообще к любой позитивной религии. Да.
Откуда Каин себе жену взял?
Так сказано так в начале книги Бытия. «И жил Адам столько-то лет, и родил сынов и дочерей». Вот отсюда он взял себе жену. Если не написано с самого начала, что кроме Каина и Авеля были еще дочери, то это не значит, что их не было. Просто Библия концентрируется на основном стволе жизнеописания.
У меня вопрос из более мирной области. Вот ту или иную культурную эпоху мы все-таки привычно ассоциируем с тем или иным смысловым полем. Скажем, бог романтизма – это одни смыслы, один круг значений. Эпоха декаданса – другое поле смыслов. А вот нынешнее время, вот наша современность, она, по-вашему, порождает какие-то свои собственные уникальные смыслы, отличные от того, что мы имели в другие эпохи, и можно это смысловое поле как-то обозначить. Или же мы говорим о том, что искусство, и прежде всего, конечно, искусство слова, оно и сегодня исключительно касается вечных смыслов, и то, что можно было бы писать в IV веке, в XIX веке, и сегодня это одно к одному без каких-то отличий. Вот вопрос.
Вопрос очень интересный. Бог обновляет творение каждый миг. В мировых религиях имеется такое учение о том, что в нефиксируемый человеческим разумом и даже никакими приборами, конечно, миг времени, мельчайший, Бог творит всю Вселенную заново. Просто потому, что она рождается каждое мгновение из его мысли и, соответственно, дается великому множеству творений в их осмысление в их разуме. Так что обновление происходит всегда. И в псалмах сказано: вот ты обновляешь каждое утро юность мою, потому что человек переживает утром новое детство и в течение дня всю жизнь проживает. Так вот, конечно, смыслы обновляются. Обновляется язык, обновляется метафорика, а иначе колесо крутилось бы на одном и том же месте без всякого изменения. Но ведь, как сказал философ, забывающий прошлое свое, недостоин будущего. Не может быть, чтобы вот эти новые, вновь возникающие смыслы не были наполнены всем великим духовным содержанием, уже пережитым и сотворенным человечеству. А, так что это момент диалектический. Да кроме того, вот знаете, наше такое общераспространенное европейское представление о времени как о чем-то, что идет из прошлого в будущее, глубоко неправильно. Мне как-то приходилось об этом говорить, и не мне принадлежит это знание, это открытие. Просто я повторяю это. А именно что? Вот нас учат. Время идет из прошлого в будущее. Да? А здесь содержится ответ. Вот во вникании в эту проблему содержится ответ на ваш вопрос. Поэтому я с этого начал. Время идет из прошлого в будущее. Как вы думаете, вот вы или кто-либо из нас присутствующих, откуда, куда идет время, поток времени? Без таких особых уклонений в эйнштейновскую теорию, в более позднюю, там, Фридмана. А вот по ощущению нашему и познанию нашему, простых людей.
Через смерть у тебя
в будущее или в прошлое?
Вечность она не имеет.
Не имеет, да? Да, через смерть. Хороший, очень интересный ответ. Но так как вы, мало бы кто и ответил. Вы поэт, вы, так сказать, мыслитель. А вот ведь большинство скажет, что идет из прошлого в будущее. Сегодняшний день утром где для нас был? В будущем. Утром сегодняшний день, который еще был в будущем. А сейчас он где? В прошлом. Откуда, куда идет время? Время идет из будущего в прошлое и никак иначе. проходя через наше сознание, значит, учение о том, что из прошлого в будущее идет время, оно ложно, оно обманывает, дезориентирует уже не первое поколение европейцев, ну, скажем, о восточных людях не говорим. Теперь второй вопрос, а человек-то куда смотрит, в будущее или в прошлое, по своему положению вот на этой временной оси? Куда мы смотрим? Куда? В будущее?
Когда...
Ну, давайте разберемся все-таки. Дело в том...
Я так думаю, что все-таки вокруг.
Вокруг, хорошо.
Прошлое и будущее.
Ну, видите, сколько у нас интересных и дополняющих друг друга мнений. Давайте все-таки всмотримся. Вы можете вспомнить прошлое свое? Память прошлого есть? А память будущего есть? Куда же вы смотрите? Конечно, в прошлое. Человек стоит... глядя в прошлое, которое он знает, и будущее сзади настигает его, это неизвестное будущее из-за спины, о котором он не знает и не догадывается. И только пророки, провидцы, люди, обладающие какой-то невероятной интуицией, оборачиваясь, могут видеть будущее. И говорит Иоанн, автор Откровения в этой книге, вот он услышал голос Божий, и он обернулся, обратился, чтобы увидеть, кто говорит к нему. И другие пророки, это есть в Танахе, в Ветхом Завете тоже. Человек, услышав голос Божий, обращается в другую сторону, лицом к будущему, становится пророком и видит это будущее. Значит, то, как нас ориентировали с детства во времени, поставили лицом якобы к будущему, которое не видно, тем более светлому, это хорошо, когда оно светлое, и еще сказали, что само время идет из прошлого в будущее, это ошибка или обман, как бы это сказать, да? Вот, и в этом нужно искать ответ на вопрос, который, очень интересный вопрос, который был сейчас нам задан. Вот, обновление, поиск новых форм, новых тем, а видим-то мы пока что не будущее, а прошлое. Экуменические.
Такой момент в истории, что...
Вообще разные взгляды, да? Интересный вы задали вопрос. Но ему контроверзией являются библейские слова. Какое общение у света с тьмою? Да, но все положительное, прекрасное, светлое. Надо соединять в едином световом потоке, направлять. Да? Нужно извлекать, как говорят мистики, каббалисты, искры даже из того, что кажется темным, неповоротливым и таким, понимаете, каменно-несговорчивым. И оттуда можно извлечь искры. Но соединять свет с тьмой, ложь с правдой, то это нельзя. И у пророка Исаии сказано даже, что горе тому, кто называет белое черным, а черное белым, сладкое горьким и горькое сладким. Свет тьмой, а тьму свет. Это горе. Почему это горе? Потому что таким образом темное начало вкрадывается внутрь светлого, разрушает его как бы изнутри. Да, это нельзя. А вот все хорошее, да, конечно. И даже сказано, что вот Бог сотворил свет, сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму назвал ночью. Вот Бог назвал свет днем, как бы обратив лицо свое к свету создаваемому, он его назвал светом, а тьму назвал ночью, и не сказано Бог, он отвернулся от тьмы. Конечно, спасибо.
Мы заблудились в этом свете, мы в подземельях темных. Мы один к другому точно дети прижались ровно в бездну к тьму. Поймем там репом всплески весь плесов, Орфей родную день зовет. И кто-то нас друг другу бросил, и кто-то снова оторвет. Весь сухой свет, беззвучный крик. Рука горит еще в руке, и влажный камень.
Спасибо. Вы не сказали, чье это стихотворение? Волошина. Вот, спасибо.
Возможно. Вы говорите, свет нельзя смешать с тьмой. Но когда Господь отделил свет от тьмы, до того, как Он это сделал, в каком же они это соотношении были?
Ну, это мы задаем вопросы глубоко экзистенциально-мистические, да. Ну, видите ли, на этот вопрос ответ содержится не иначе, как в лурианской кабале. Был такой Ицхак Лурия Ашкенази в XVI веке. Он жил в Святой Земле и составил очень стройную теологическую систему, как раз касающуюся творения. Примерно, очень кратко, если можно вообще на эту тему, так сказать, говорить столь кратко. Бог как бы освободил место для творимого, как бы удалил себя, это называется цимцум, сокращение или удаление божественного присутствия от творимых вещей. И вот в этом как бы круге стал все создавать. Этот круг условно был поименован тьмою, потому что божественный свет, наполнявший все и во всем, как бы сократился и удалился в этом месте, вот где мы существуем, в этом творимом мире. И в этот творимый мир, вначале обозначенный как тьма, Бог послал лучик света. Благодаря этому лучику света, он сказал, да будет свет, мы и существуем. Мы существуем тому светлому началу, которое от него постоянно исходит и нас оживляет. Маленькому тоненькому лучику. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его, как гласит иная традиция монотеистическая. Вот в таком смысле понимали лурианские каббалисты. Есть и другие, конечно, понимание, да и вообще человеческий дух и разум, и чувство, все это раскрыто в область поиска ответов на такие вопросы. Другое дело, что делать это надо очень-очень, как бы сказать, тонко, нежно, ненавязчиво, не возносясь и не вторгаясь в эту область излишне. Это как мы все, собравшиеся здесь, решим, не устали ли мы, не будет ли
Можно еще один вопрос? Я не совсем поняла насчет будущего и прошлого. Да, вот, да будет свет, это же в принципе, ну как бы это же будущее, правильно? И будет свет, а как же тогда движение?
А посмотрите, согласно библейскому миросозерцанию, кедем, слово, означает перед лицом и то, что было раньше. То есть то, что было раньше, прошлое у нас перед лицом находится. Это во многих восточных языках, семитских прежде всего, да и во многих. В шумерском языке так было. То, что перед лицом, это прошлое, что было раньше. То есть получается, что Бог создал будущее, сказав «Ейхи орда, будет свет», Он создал его в будущем, и оттуда как бы посылает это бытие к нам, излучая его из будущего, мы его воспринимаем, и потом сквозь нас оно уходит в прошлое. Да? Поэтому Царство Небесное, величайшая радость, рай и земное небесное, все находится в будущем, и оттуда к нам доносятся голоса, и приходят небольшие такие лучики. Да? Радости, счастья, надежды, веры, любви, все. Вот такое есть мировоззрение библейское.
А вообще вот есть общий принцип развития. Вот растение, например, растет, и тот как бы замысел, который заложен в семени, раскрывается, и оно как бы вглядывается в свое прошлое. Вот, как бы оно раскрывается и видит то, что было вначале. Так человек и человечество, развиваясь, оно все больше понимает, что же вначале было Богом задумано. Тот изначальный свет. Он в прошлое.
Прошлое,
да.
Кстати сказать, вот в средние века произошел некий перелом в мировоззрении и иудейском, и христианском, и мусульманском. Ранее, в самые первые века нашей эры, там для мусульман, начиная, конечно, с 7 века и далее, шли поиски знаний эсхатологических, то есть учений о конце мира, что будет в конце, как произойдет последняя эпоха истории человечества и перейдет в страшный суд и так далее. А потом переориентировались религиозные мыслители на поиски начал. А что же было в начале? Человечество поняло, что не поняв начала, нельзя мыслить о завершении. Да?
А можно вот такой вопрос, который пришел у меня сейчас?
Петя, ты в пьянике страдаешь.
Да? Да, очень хорошо. Сейчас, конечно, все.
Да. Мне просто сейчас пришло на ум эпоха или, значит, время динозавров и все такое, да, вот там, где не было человека, и когда они все погибли, это все-таки было тоже создано Творцом, да?
Господа так все Бога. Создано Богом. Кроме Бога нет создателя и Творца, конечно, только.
Зачем это все нужно было?
Ну, вы, наверное, знаете, что найдены следы пребывания человека вместе с динозаврами. Мы слышали об этом. Поинтересуйтесь. Да. И есть точка зрения, что вот счисление времен очень удлинено сторонниками эволюции и безмерно продлено, да, что все это было гораздо более сжато. А драконы встречаются во всех традициях.
Да,